Харпер порадовался, что он такой засранец. Как в любой подпольной экономике, в эти дни нельзя недооценивать значимость сигарет. Глупцы копили золото в преддверии конца цивилизации, а надо было копить блоки Кэмела. Харпер подняла телефонную трубку и послушала тишину. Иного она и не ожидала, учитывая состояние дома. У бара стояли маленький по пояс холодильник и два шкафчика для бутылок. Харпер обошла бар, посмотреть, что есть из выпивки. За спиной у нее оказалась дверь матового стекла, закрывавшая пустую нишу, где они собирались поставить стереосистему. Руки не дошли. Джейкоб хотел датскую Банк и Олуфсен, которая стоила по 10 тысяч долларов, так что планы накопить на нее так и остались мечтами. Харпер нагнулась к ящику для напитков и нашла бутылку 30-летнего Балвини. Шотландский виски обещал дымный вкус и наполнял человека дыханием ангела. Еще нашлась бутылка дешевого бананового рома. Хорошая вещь, если хочешь, чтобы стошнило. Интересно, что сможет сказать Джон Руквуд о драконьей чешуе после Балвини со льдом? Или после трех? Она еще сидела, скрючившись за баром, когда кто-то потряспнул, двинул плечом, треснул дверь подвала. «Грейсон!» — проорал хриплый, громкий и почему-то знакомый голос, и Харпер чуть не подавилась криком. «Не отвечать, не двигаться». Она застыла, согнувшись в три погибели, и ждала хоть какой-то подсказки, что делать. «Грейсон!» — снова прокричал человек, и Харпер поняла, что он кричит не снаружи, он уже внутри и кричит кому-то на улице. «Получилось! Мы вошли!» «Давно хотел починить этот замок. Меня беспокоило, что кто-нибудь может войти и украсть хорошие виски или изнасиловать мою жену», — раздался голос Джейкоба. «А я очень трепетно отношусь к виски». Его голос словно ножом вспарывал ей живот. Харпер приоткрыл дверь матового стекла в нишу, куда они хотели поставить стерео. Пространство не больше, чем под большим офисным столом, и пусто, только свисают провода. Харпер забралась внутрь с аптечкой, бандажом и сигаретами, прижав все к шарообразному животу. 3 дня назад она пробиралась с этим животом по задымленной трубе. Сейчас, похоже, это ей не удалось бы. Харпер затворила за собой стеклянную дверь. «Ясно», — сказал первый мужчина, и по голосу Харпер представила жирного парня, пыхтящего над тарелкой омлета с двойной порцией бекона. «Понял. Ты не хочешь, чтобы какой-то недостойный подонок уничтожил твои запасы дорогой выпивки?» «Увы, ты привел меня прямо к ним». Он засмеялся, словно кто-то сдавил сломанный игрушечный аккордеон. «Почему бы тебе не подняться наверх и не посмотреть, все ли чисто? Вдруг жена дома? Проверь, может, приходила? А мы посторожим подвал. И под посторожим я имею в виду, будем пить виски, играть в бильярд и поищем домашнее порно. Ее тут не было. Я ведь заезжаю иногда, приглядываю. Я решил, что она рано или поздно придет. За книгами, за любимой пижамой или за старым Винни-Пухом. Клянусь, я иногда чувствовал себя педофилом, когда спал с ней. Мы смотрели «Мэри Поппинс» каждое Рождество, как только обменивались подарками». «Господи», — сказал человек жирным голосом, и Харпер наконец поняла, откуда он ей знаком. Она так часто слушала «Ковбоя Мальборо» по радио. «И вместо того, чтобы убить ее сразу, ты ждал, пока ей надоест?» Он зашелся хохотом над собственной шуткой. Другой мужчина, не Джейкоб, оценил остроумие визгливым хихиканьем. «Ты же видел, что здесь никого не было с последнего снегопада. Нет следов», — сказал Джейкоб. «Может, ты и прав. Но мы все равно посмотрим. Для надежности. Ты знаешь о моем тайном радио? Я рассказывал? Про радио у меня в голове. Нет? Когда мне было 12, я мог положить руку на выключенный приемник, закрыть глаза и слышал, как диджей объявляет: «Айра Смит, иди сюда». Слышал у себя в голове, как будто я антенной принимаю сигнал прямо в мозг. И говорю приятелям: «Спорю с кем угодно, если включить это радио, там будет «Иди сюда». Все выставили по доллару. Я включил радио, И Стивен Тайлер тут как тут. Хвастается, какая ему досталась целочка. А еще потом, когда я уже вырос и права получил, сижу в тачке друга, мотор выключен, и жду, когда он появится из лавочки с банками Шлица. И вдруг я почувствовал, что Мо Вон только что сделал хоумран. Я знал это. Пришел приятель, вставил ключ. И вот весь стадион Фенуэй ревет от потрясающего удара. И охрипший Джо Кастильоне расписывает, куда Мо зафинделил мяч. Долгое время я считал, что, возможно, как-то принимаю сигналы на пломбы. Но с самого начала чумы я слышу иные сигналы. Иногда я как будто слышу собственный голос, который по секретному каналу читает последние известия. И вот я рассказываю, что дюжина окурков обнаружила в подвале Портсмутской больницы героическая кремационная бригада и всех расстреляла. И я собираю ребят, мы едем туда и точно. Окурки прячутся в подвале. Ты помнишь, Марти? Помнишь, в тот раз я сказал, что нужно проверить Портсмутскую библиотеку. Убили всех засранцев. И все получилось в точности, как я слышал в своих телепатических новостях. «Это правда!» — воскликнул третий человек визгливым подобострастным голосом. «Ты знал, что они должны быть там, ковбой Мальборо! Ты знал раньше нас всех!» «Так вот почему мы сегодня приехали сюда. У тебя было предчувствие, что моя жена может прийти домой?» — спросил Джейкоб. Похоже, он не очень-то поверил. «Может быть». «Может, тоненький голосок сказал, а почему бы не проехать мимо и не посмотреть? А может быть, я просто вспомнил, как ты рассказывал про хороший скотч и захотел попробовать. Почему бы тебе не осмотреться? Вот и узнаем, что к чему». «Конечно», — ответил Джейкоб. «Проверь за баром. Поглядим, что осталось». Дверь в комнаты распахнулась. С треском посыпалась и звездка, и щепки. Джейкоб выругался. Человек по имени Марти рассмеялся по гиении. Джейкоб полез по скользящим рассыпающимся обломкам. Кто-то подошел к бару. Харпер через мутное стекло двери видела силуэт мужчины в зимних штанах. Тощий парень с кустами рыжих афрокосичек открыл шкафчик для напитков и вытащил бутылку Балвини. «Хорошая штука?» «Охренительный первый класс! Дай-ка посмотреть!» Тишина. «Черт возьми, эта бутылка стоит больше, чем я обычно зарабатываю в неделю. Как думаешь, у него жена хоть в половину такая же классная, как его бильярд и виски?» — спросил ковбой Мальборо. «Неважно», — отозвался Марти. «У нее чешуйня. Такую трахать не захочешь».
«Это да».
«Кстати, о чешуйне. Поищи стаканы. Не хочу, чтобы ты слюней напускал в бутылку». Тощий нагнулся, порыскал еще и вынырнул со стаканами. «Хочешь музыки? Судя по его бильярдному столу и виски, могу поспорить, что у него нахрен классный звучок», — сказал Марти. Он повернулся к нише для стерео и нажал магнитную защелку. Стеклянная дверь приоткрылась на полдюйма. Харпер зажмурилась и подумала. Отчаяние — всего лишь синоним осознания. «Тока нет, осел», — сказал ковбой Мальборо. «Порше — просто полтонны бесполезного железа, если в баке нет топлива». «А, срань! Точно, ковбой Мальборо! Я и не подумал!» Тощий закрыл дверцу. «Последнее известие!» Некоторое время мужчины молчали. Слышно было, как булькает в стаканы виски, потом раздались глотки и одобрительные вздохи. Марти заговорил тоном ниже. «А он правда страшный, да ведь?» «Кто? Общественный работник?» «Ага, Джейкоб, с этим ожогом на шее. Черная ладонь, вжарившаяся в кожу. А глаза? Как пыльное старое стекло. Как у куклы». «Ну ты даешь. Сравнение прямо как у лорда Байрона. Я тебе вот что скажу. По-моему, он здесь скорее встретит пожарного, чем свою жену. По-моему, у него быстрее встанет на пожарного, чем на сбежавшую невесту».
«Нет вообще никакого пожарного». Наступило неловкое молчание. «Ну, — протянул Марти. —
Ковбой Мальборо, кто-то ведь подпалил ему шею? А той ночью? 80 парней видели дьявола в 2 этажа ростом у полицейского участка. 80 парней. и Арло Грейнджер из пожарного управления боролся с кем-то в дыму.